Федор Абрамов. Из военной прозы. Разговор с самим собой. Александр Дмитриевич любил собрание своего пишущего цеха. И любил не потому, что ждал от них каких-либо откровений для себя. Давно всем известно, надо создавать положительного героя, надо идти в гущу жизни, надо. Десятки одних и тех же «надо», как четки из года в год перебирают литературные веды. Ему нравилось в собраниях, если так можно выразиться, их бытовая атмосфера, встречи с товарищами, которых не видишь иногда целыми месяцами, возможность поговорить с деловыми людьми из издательств и журналов, и, наконец, просто треп. Обыкновенный человеческий треп. И вот, когда объявили перерыв, Александр Дмитриевич в числе первых поспешил на выход. Именно там, за пределами зала, в маленьких уютных гостиных и коридорах, на лестничных площадках и в буфете, начиналась наиболее оживленная часть собрания. «Александр, Сайманов!» Александр Дмитриевич глянулся на голос. Какой-то розовощекий толстяк призывно махал рукой от боковой двери. «Фу ты, черт, да ведь это Басюта!» Александр Дмитриевич, бесцеремонно расталкивая людей, ринулся навстречу фронтовому товарищу. Они обнялись, вышли в боковой коридор. «Ну вот и ас многогрешный сподобился увидеть великого Александра!» изрек Басюта. «Шутка шуткой, но была в ней своя правда. Что ни говори, а из всех работников армейской газеты только он один, Александр Дмитриевич, выбился в писатели, а кому неизвестно, что каждый газетчик и журналист мечтает стать писателем. Сам Басюта ишачил в Сибири, в областной газете, и далеко не на первых ролях. А ведь было время, когда он ходил под начальством этого толстяка. «А ты, я вижу, тоже зря время не терял», — пошутил Александр Дмитриевич. «Поработал над материальной базой». Басюта расхохотался, похлопал себя по животу. «Есть, есть кое-какие социалистические накопления. Черт лысого теперь застанет меня врасплох война. Никакого фактора неожиданности». Они прошли через пустой зал на шумную лестничную площадку, спустились в буфет. «Ну, рассказывай», — сказал Басюда, как только они уселись за столик. «Где кто? Кого видишь из наших кашкаедов?» Кашкаедами называли себя сотрудники армейской газеты. Во время блокады они действительно охотились за дичавшими кошками, и по этому поводу был сочинен даже специальный марш, который так и назывался «Марш кашкаедов». «Да», — живо перебил себя Басюда. «Знаешь, кого я встретил, едучи сюда? Риточку Скнарину». «Да ну!» На Риточку Скнарину, машинистку редакции, заглядывались все сотрудники. Девочка фартовая, аппетитная, идет дробит своими копытцами. Белые фетровые ботинки на высоком каблуке, как коза. Но, как говорится, близок локоть, да не укусишь. Риточка находилась под особым покровительством заместителя начальника политотдела. Басюта рассказал, как они встретились с Риточкой в поезде, в вагоне-ресторане. Ну и как она? Для наглядности Александр Дмитриевич сопроводил вопрос движением руки. «В этом смысле? Нет, батенька, поищи другие слова. Мы теперь в замминистра ходим».
«Ритка Скнарина замминистра?»
«Да нет, замминистр-то ее муж, а она шеи его вертит. Но тоже должность немалая». На стол подали закуску, маленький графинчик коньяку. Первую рюмку, разумеется, выпили за встречу. «Ну так валяй о наших кашкаедах», — напомнил Басюта. Александр Дмитриевич без особого энтузиазма, он все думал о Риточке Скнариной, начал перечислять то, что ему известно. Редактор газеты на пенсии, его заместитель, честнейший еврей с глазами великомученика, погорел в космополитическую кампанию. Писатель, была такая штатская единица в армейской газете, спился, сам помнишь. Сотников за фронтовым отделом, где-то говорят на Целине, кто еще? Анохин. «Да», — нахмурился Басюта. «Я сегодня заскочил в редакцию, меня как обухом по голове. Понимаешь, военные редакции вдруг без Анохина».
«А что с Анохиным? На пенсию отправили?»
Басюта откинулся назад, какими-то новыми, незнакомыми глазами посмотрел на него.
«Как? Да разве ты не знаешь?»
«Ну, батенька, в одном городе живешь. Полный расчет взял Анохин. Трамваем вдребезги».
«Когда это было?»
Он ждал и боялся ответа Басюты.
Да, кажется, в сентябре прошлого года то ли трамвай наскочил на него, то ли он на трамвай, никто толком не знает.
Нет-нет, он знает, да-да. Именно в сентябре звонил ему Анохин домой. Никогда до этого не звонил, да и вообще друзья они были такие. За все послевоенное время раза три встречались друг с другом, и то на ходу случайно. А тут вдруг звонок. Да как раз в середине дня, в самое рабочее время. С работой у Александра Дмитриевича не клеилось, он нервничал. Какого дьявола ему надо?
Беда у меня, товарищ Сайманов. Не знаю, как и сказать.
Да говори толком, что ты там еще крутишь?
Наконец удалось выдавить из Анохина. Ленька в изнасиловании замешан.
Ленька? В изнасиловании? Леньку, сына Анохина, Александр Дмитриевич буквально вырвал из зубов смерти. Зимой 1942 года, приехав в Ленинград с фронта по делам, он зашел вечером к Анохиным и увидел страшную, но для тех блокадных дней довольно обычную картину. В нетопленной комнате лежит на железной койке мертвая мать, а рядом с ней, обмотанный всевозможным тряпьем, еще живой ребенок. Александр Дмитриевич взял ребенка на руки, расстегнул свою шинель и так, прижимая его к своему телу, отогревая своим дыханием, целую ночь бродил по мертвому ледяному городу и только под утро разыскал детский дом. И вот этот-то самый заморыш, которого спасал он, спасали люди, сейчас насилует людей. Нет, он и пальцем не пошевелит. Судить скота. По всем строгостям он так и выпалил Анохину. На том конце мягко легла на крючок трубка. Это он помнит. А дальше что? Может быть, именно в тот самый день и произошло это с Анохиным? Александр Дмитриевич поднял голову и посмотрел по сторонам. Перерыв, должно быть, кончился. Над разгромленными столами трудились официантки. У противоположной стены с двумя сбинутыми столиками сидели бородатые юнцы и шумно распределяли места в поэзии. Твардовский устарел.
Прокофьев, оратору изменило мужество. Старик, жми на всю железку, верю в тебя.
Слушай, сказал Басюта, я все сегодня вспоминал.
А как звали Анохина?
А верно, как? Александр Дмитриевич не мог припомнить.
Да, насупился Басюта.
Сколько с человеком соли съели? А стали вспоминать, и имени не знаем. В полном молчании, докурив папиросу, он предложил подняться наверх. Раз уж его вынесло на большую волну, надо подзарядиться. Александр Дмитриевич, как деревянный, поднялся вслед за ним.
Если бы Александру Дмитриевичу предложили написать о сегодняшней дискуссии, то он, вероятно, с поразительной точностью смог бы воспроизвести все детали. Глаз и ухо Александра Дмитриевича с какой-то профессиональной обостренностью фиксировали все то, что происходило в зале. И в то же время из головы у него не выходил Анохин.
А что с Ленькой? Вылез он из этой каши. А были у Анохина друзья? Что, если он, Александр Дмитриевич, был для него самым близким человеком, и он, как утопающий, протягивал к нему руки в тот день?
Чушь, обрывал он себя. При чем тут ты? А если бы тебя не было дома? Ведь могло же так случиться, что в то самое время, когда звонил тебе Анохин, тебя не было дома. С трибуны, как перископ, выставив отсвечивающие очки, громыхал курчавый оратор. Положительный герой. В нем, как в фокусе, сконцентрированы ум и воля его поколения. Его деяния — это лицо эпохи.
Речист, сказал на ухо Басюта. Александр Дмитриевич подумал. А какие деяния у Анохина? Кто Анохин? Да, вот такого живого. Куда бы ты зачислил его, приятель? И ему вспомнился декабрь 1941 года, его приход в редакцию армейской газеты.
Так-так, на историческом учились, это хорошо, газетчик должен быть грамотным. А как с ногами? Газетчика ноги кормят. Топанье. Александр Дмитриевич слушал редактора, отвечал на его вопросы и с любопытством нового человека присматривался к редакции, к ее сотрудникам. Когда нынешним утром в политотделе армии ему предложили работать в газете, он решил, что ему страшно повезло. Живое интересное дело, умные образованные люди, относительная безопасность. Все-таки не на передовой. Чего же еще желать? Но сейчас он видел рановато обрадовался. В редакции было холодно и мрачно, как в ленинградской блокадной квартире. Сотрудники, человек пять, бледные, изможденные доходяги, жались к чугунной времянке, в которой никак не разгорались сырые дрова. Сам редактор сидел в шинели с поднятым воротником, в перчатках, и то и дело притоптывал ногами. Александра Дмитриевича тоже била дрожь. Из батальона выздоравливающих его выписали в старой солдатской шинелишке, без теплого. «Так-так», — подытожил редактор, — «значит, с газетой близко сталкиваться не приходилось, и понятия о газете чисто читательские». «Да, пожалуй. Тогда вот что. Начнем с самого простого, с информации». Редактор повел глазами, кого-то поискал. «А где у нас Анохин?» «Анохина в помещении не было». За ним побежали в типографию, и через каких-нибудь 3 минуты, типография была рядом, явился Анохин, маленький запыхавшийся человечек. К редакторскому столу он подошел почти военным шагом. «Товарищ батальонный комиссар, по вашему приказанию...» «Ладно, ладно», — прервал его кислый редактор. «Как там в типографии? Егоров не поднялся?» «Нет». «Второй наборщик пухнет с голоду», — пояснил редактор. «Знакомьтесь, это наш новый сотрудник Сайманов». «А это инструктор информации Анохин, наш, так сказать, король фронтового репортажа». На шутку начальника Анохин улыбнулся. Стальная полоска зубов блеснула из-за сухих толстых губ, густо осыпанных веснушками. «Вот что, Анохин», — сказал редактор. Улыбку как рукой сняло. Он вытянулся. Серые глаза на выкате в длинных белых ресницах отвердели. Анохин с дисциплинированностью старого служаки ждал, что скажет начальство. «Вот что, Анохин, — сказал редактор, — надо товарища Сайманова приобщить к газетному делу». «Можно, — сказал Анохин. — Тогда так. Шагайте в батальон Горюнова. Там у него сержант Петруничев с несколькими бойцами зацепился за бугор. Хорошо бы к нему пробраться». «Слушаюсь, — сказал Анохин». Тут он немного распустился, переступил с ноги на ногу. Сапоги у него были старые, кирзовые, стоптанные наружу. Солдатские с треугольными заплатами брюки на коленях висели мешками, а длинная, не по росту гимнастерка, как юбка, торчала из-под ватника. В общем, при всей своей дисциплинированности Анохин был страшно нескладен и больше походил на какого-нибудь бойца при кухне, чем на сотрудника армейской газеты. Прежде чем отправиться на передовую, они зашли в столовую, на вещевой склад, затем заглянули в землянку Анохина, вырытую недалеко от редакции, на окраине, в дребезге разбитого поселка. Александр Дмитриевич думал хоть немного отогреться на дорогу, ну, черта с два. В землянке было холодно и сыро, зато в ней, как говорится, не было недостатка в наглядной агитации. Со всех сторон на него смотрели блокадные плакаты, призывающие к мужеству. Анохин, как бы утешая его, сказал: «Ничего, жить можно. Я-то, правда, больше в редакции сплю, но ежели натопить, тепло». Александр Дмитриевич надел на себя теплое белье, ватник, которое ему выдали на складе. Анохин, уже готовый к выходу, поджидал его. «Двинулись, товарищ Сайманов?» И вдруг озабоченно спросил: «А где же у вас противогаз?» «Противогаз? Наверное, в редакции оставил». «Придется вернуться», — сказал Анохин. «Ерунда», — отмахнулся Александр Дмитриевич. По правде сказать, он был даже рад, что оставил эту проклятую сумку. Кому не надоела она за войну? Но Анохин возразил: «Нельзя, товарищ Сайманов. Насчет ношения противогаза есть специальный приказ». Он назвал номер приказа. «Ежели мы, политработники, будем нарушать приказ, то какой же пример бойцам покажем?»